Сегодня я хочу читать первое послание Коринфянам. Мы продолжаем читать это послание. И в прошлый раз мы читали вторую половину 10 главы. Сегодня возвращаемся к началу 10 главы. И одна из причин, братья и сестры, почему в такой последовательности мы читаем, ну, потому что текст начала главы, по крайней мере, с 15 стиха, касается как раз события хлебопреломления, и об этом сегодня будем рассуждать и об этом говорить. Братья и сестры, читаем первые 22 стиха, это продолжительный отрывок, 10 глава 1 послания Коринфянам, с 1 по 22 стихи, читаем такое слово. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовно последующего камня». Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Так, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Хочу поделиться, братья и сестры. Знаете, в пятницу было у нас братское общение. Вот мы вспоминали события из книги «Бытие», когда Иаков вместе под названием Пенуэл борется с некто. Вот там было противостояние Иакова и того, который обозначен как некто. Да? Вы знаете, у меня вот этой ночью был своего рода Пенуэл, только борьба была с апостолом Павлом. Я все время прокручивал в сознании тексты, на которые сегодня надо проповедовать, и очень много вопросов к апостолу Павлу. Вы знаете, есть тексты, где Павел звучит не по-нашему. А вот это тот текст, когда он звучит очень даже по-нашему. Когда верующие евангельские христиане-баптисты до конца не уверены в своем спасении. И Павел здесь убеждает нас на 110%. И мы сейчас будем говорить об этом, о том, что вот он приводит пример тех, которые пили духовное питье, ели, но сложили свои головы там в пустыне. И в нашей традиции очень важный текст, братья и сестры, на самом деле, это очень серьезное предупреждение. Тот, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Это очень важное своевременное напоминание. Но в этом апостол Павел. Вот в его посланиях мы находим несочетаемые, несоединяемые. Потому что тот же Павел напишет текст, который любят цитировать отлученные люди. А кто отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе? Покажите мне. Да? И вот он там перечисляет, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ничего не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Вот вам одна позиция. И есть те, которые очень любят эти тексты. И есть вот это другое прочтение Павла, где звучат эти своевременные напоминания против гордости, против превозношение против того, чтобы мы нерассудительно поступали в этой жизни. В прочитанном тексте есть ряд вопросов к апостолу Павлу. Я хочу их озвучить. Но, во-первых, в первом стихе он говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в скобках, язычники, в неведении». Что отцы наши были под облаком. Это очень важная деталь, на которую я хочу обратить внимание. Потому что среди ученых мужей идут споры, какое отношение ветхозаветний Израиль имеет к церкви. И имеет ли вообще какое отношение. И здесь есть две точки зрения. Ветхозаветний Израиль не имеет никакого отношения к церкви. Это два понятия, которые не сочетаются друг с другом. Другие усматривают преемственность между Ветхозаветним Израилем и Новозаветней Церковью. И если есть текст в Новом Завете, который говорит в пользу этого второго понимания, то это как раз этот стих, первый стих 10 главы, где Павел говорит, пишет язычникам. Вспоминает историю израильского народа, но говорит, что это были наши отцы, и это образы были для нас. Он пишет о верующих в Коринфе, о тех, которые достигли последних времен, последних веков. То есть есть основания полагать, что Павел усматривает некую преемственность между Ветхозаветным Израилем и Новозаветней Церковью. Простите. И далее апостол Павел вспоминает историю, ключевые моменты истории исхода ветхозаветнего народа и говорит, что отцы наши были под облаком. Так? И мы знаем о том, что столб облачный шел впереди. Спасибо. Шел впереди народа днем. Столб огненный шел ночью, обозначая путь для народа Божия. Павел говорит, что они были под облаком. Как хороший баптист, он использует историю Ветхого Завета, чтобы видеть тот же самый принцип, который он усматривает в крещении. И вот вам вопрос к апостолу Павлу. Брат Павел, где ты видишь что речь идет о крещении. Да? Причем они крестились, ну, можем согласиться, в облаке, так? Погрузились в облако, да? Можем согласиться, он пишет, в море крестились. Павел усматривает, что это был момент крещения, прохождения сквозь воды Черного моря. Своего рода образ крещения, да? Но Павел пишет, они крестились в Моисея. Вот вам интересный пример того, как Павел книжник, Павел фарисей, читая ветхозаветные тексты, привносит новую неожиданную интерпретацию, истолкование. Он говорит, это были образы. И его истолкование относится к так называемому, брат и сестра, типологическое истолкование. Все, что было тогда, это были прообразы того, что происходит с нами сегодня. И Павел дерзает сказать, что это были события, схожие по значению с тем, что переживает христианин сегодня, принимая святое водное крещение. Так? Здесь есть некоторые элементы совпадения, да, прохождение сквозь воды, да? Но почему Павел так пишет об этом, утверждая, что они крестились в Моисее, в облаке и в море? Братья и сестры, народ, который вышел из Египта, еще не был народом. Еще не был народом избранным, заключившим завет с Богом на горе Синае. Это были очень разные люди. И это были люди, которые по разным причинам покинули Египет. И это были не только этнические евреи, братья и сестры, там были разные другие национальности. Но Павел видит соответствие тому, как эти люди, проходя сквозь воды крещения, да, сквозь воды Черного моря, становятся народом, получают свою идентичность. Точно так же, как Павел напишет, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Мы получаем во Христе новую идентичность. Христианин, христианка, последователь Иисуса из Назарета. Точно так же Павел видит вот в этих исторических событиях образы, которые дают ему право утверждать. Ветхозаветний Израиль крестился, да? Проходит через эти воды, становясь народом, который на горе Синай потом скажет, да, Господи, все, что Ты сказал, мы исполним и будем послушны. И вновь я хочу обратить внимание, очень сложное речение Павла здесь, когда он говорит о крещении в Моисее. Как понимать это выражение? И я уже сказал, что очевидно, чем руководствуется Павел. Точно так же, как верующие во Христа Иисуса принимают крещение, погружаясь во Христа, соединяясь со Христом в смерти и в подобии воскресения, точно так же Павел усматривает, что те, которые стали участниками исхода, отождествляют себя с Моисеем, с тем, который во главе этого исхода. И здесь напрашивается параллель с тем, что Иисус из Назарета – лидер нового исхода. Он тот, который ведет за собой народ в страну обетованную, в небесную страну. Вот по этой причине Павел имеет дерзновение написать, что они крестились в Моисее, получая свою идентичность через Моисея. Они те, которые следуют за Моисеем. Они часть народа, вот этого народа исхода, который Бог ведет в землю обетованную. И Павел говорит, что те, которые вышли из Египта, те, которые прошли через воды крещения, они ели одну и ту же духовную пищу. Ну, скорее всего, речь идет о манне, которую Бог посылал народу в пустыне. И, скорее всего, речь идет о духовном питье, которое Бог ниспослал из скалы, из камня. Но вот здесь два очень важных вопроса к апостолу Павлу. Мы не слышим этого в Синодальной Библии, но, братья и сестры, я хочу прочитать из нового перевода 3 стих. «Все они ели одну и ту же духовную пищу, и одно и то же духовное пили питье. Ведь они пили из духовной скалы, и вот дальше неожиданное, шедшей с ними. А скала это была Христос». Вот мы не слышим этого в Синодальной Библии, потому что не совсем до конца понимаем, как понимать выражение «из духовного последующего камня». Но мы с точностью знаем, что в иудейской традиции существовало понимание, что камень, по которому ударил Моисей дважды, и из которого потекла вода, в иудейской традиции этот камень сопровождает Израиль. Братья и сестры, не спрашивайте меня, как. Но этот камень следует за Израилем в течение 40 лет, и они пьют это духовное питье из этого камня. И больше того, здесь опять уникальное истолкование апостола Павла, когда он дерзает сказать, слушайте, братья и сестры, камень, который следовал по пустыне, был никем иным, как Христом. Это был Христос. Да? Дайте я прочитаю, братья и сестры, из 32 главы книги Второзакония. И если бы смогли нам спроецировать этот текст на экран. В синодальной версии я буду читать из нового перевода 32 глава. Это песнь Моисея. Это песнь Моисея. И почему я хочу читать из нового перевода? Потому что там звучит слово «скала», который в синодальном переводе переводится как «твердыня». И мы не слышим вот этого очень близкого, знаете, соотношения, потому что образ скалы последующей был очень важный образ для Израиля. Для Израиля. Ну, в частности, в 4 стихе 32 главы книги Второзакония. «Бог – скала». Вот в Синодальной Библии «Он твердыня», да? «Совершенно Его дела, Его пути, правосудие пути». 10 стих. «В пустыне нашел Он этот народ, среди воющей пустоты, в глуши. Он его защищал, заботился о нем, словно зеницу ока берег его. В странствиях вел их, 12 стих, Господь один, чужого Бога не было с ними. Он им дал оседлать холмы этой земли и кормил их плодами ее полей. Так? А вот теперь 15 стих. И растолстел в новом переводе Израиль, уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел, вот здесь в синодальной Библии слово твердыню, спасение своего. Вот смотрите, как в новом переводе. Они отвергли Бога Творца своего, презрели спасительную скалу. Скала с большой буквы. И что происходит дальше? Следующий стих. Богами чуждыми они раздражали его и мерзостями разгневали его. Дальше. Приносили жертвы, слушайте, братья и сестры, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которые они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. Вот смотрите, как в новом переводе. Бога в ярость приводят чужими богами, мерзостями раздражают его. Демонами, демонам, лже-богу приносят жертвы. Богам, которые они и не знали, новым, недавно прибывшим, о них и не ведали ваши отцы. И вот важен 18 стих. А скалу, что тебя родила, ты забыл. Бога, что тебя произвел на свет. Братья и сестры, скорее всего, когда апостол Павел пишет 10 главу 1 послания Коринфянам, в его сознании звучит эта песнь Моисея. И, если хотите, это его истолкование 32 главы книги Второзакония применительно к ситуации в Коринфе. Почему? Потому что, вот мы задаемся вопросом, а какая связь между скалой, из которой они пили? Какая связь между этим духовным питанием и духовным питьем и той чашей, которую пьют верующие в Коринфе, которую Павел называет чашей Господней? Прямая связь. Именно потому, что Павел хорошо знает, помнит историю своего народа. И вот именно там, да, встречается, в 32 главе, где сейчас читали, где поклонение в пустыне происходит не Богу, а происходит подмена. И там в синодальной Библии прямо написано, они поклонялись бесам, а не Богу. Вот именно озабоченный этим апостол Павел теперь пишет в наставление верующим в Коринфе, говорит, что все, что происходило тогда, имеет самое непосредственное отношение к нам, потому что это были примеры, это были образы для нас, достигших последних веков. И с какой целью он это пишет? С той целью, чтобы сказать, что вопрос спасения в его понимании, в понимании Павла, это не есть некая страховка, которую человек покупает у Бога и живет, не рассуждая, поступает, как ему, человеку, угодно, и потому что конец все равно гарантирован. Братья и сестры, еще раз хочу повторить. Конечно, есть тексты, которые нас убеждают в другом. И, конечно, это очень хорошо ложится на сознание современника нашего, которому нужно выстраивать отношения с Богом на основании договора. Чтобы не мучить себя постоянным, знаете, вопросом, а я там записан в книге жизни или нет? И вот традиционно в церквах евангельских христиан-баптистов мы придерживались вот этой точки зрения, придерживаемся, хочу сказать, что вопрос спасения – это не вопрос страховки. Это не то, что совершается автоматически, когда сам Павел в предыдущей главе, вы помните, «Я усмиряю, порабощаю тело мое, я нахожусь в этом забеге». И то, о чем проповедую другим, относится в первую очередь к самому себе, ко мне относится, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть, другими словами, Павел усматривает, что есть некоторая динамика отношений с Богом. Если же вы Христовы, да, если вы сокрылись в Нем, то кто может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе? Если же мы пытаемся соединить в нашей жизни поклонение Христу и поклонение идолам, да, то есть вот это несочетаемое, тогда Павел говорит, одну минутку, рассудите, кому вы служите, кому вы поклоняетесь, кто является вашим Господом и Спасителем. Хочу сразу сказать, братья и сестры, о чем уже отчасти сказал, потому что мы с вами идем в другую крайность. И Павел, когда мы читаем его пример, говорит, в принципе, о том, что все они полегли в пустыне, как будто бы это неудачный проект у Бога. Полегли костями, никто не вошел в землю обетованную, даже Моисей. И когда мы читаем подобные тексты, брат и сестра, я вовсе не хочу, чтобы мы уходили отсюда в состояние страха, в состоянии, знаете, неуверенности. А я там записан или нет? Не об этом речь идет. Но Павел предупреждает против ложной самоуверенности, которая может быть у нас. Если ты стоишь, слава Богу, как послание римлянам он напишет язычникам, привиты, слава Богу, держитесь, но не гордись. Это не твоя заслуга. Это не потому, что ты такой хороший. Держись веры, не гордись, но бойся. И, наверное, сложность здесь в том, что всем нам хочется определенность. И мы идем или в одну, или в другую крайность. Но хочу повторить еще раз эту мысль. Братья и сестры, в понимании апостола Павла спасение – это процесс, который уже завершен, потому что мы спасены во Христе. Это процесс, который совершается в течение всей нашей земной жизни и завершится, потому что мы спасены в надежде. Спасены не в неуверенности, брат и сестра, а Бог знает, да? Нет, брат и сестра. Но спасены в надежде, спасение – это процесс взаимоотношений. Если Сын в нас, если мы в Сыне сокрыты, чего нам бояться? Чего нам бояться? И одновременно с этим, опять-таки еще раз, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Это Божье дело, это то, что Бог совершает в нас. Поэтому должны со страхом и трепетом совершать свое спасение, послание филиппийцам. Ну и теперь я хочу несколько слов сказать об этой второй части, которая связана с тем, о чем мы сейчас говорили, потому что Павла волнует вопрос идолослужение. И здесь еще раз, в третий раз, мы возвращаемся к теме идоложертвенного, вопрос идолослужения, где Павел усматривает разный ответ. В одних случаях он говорит, зовет тебя друг, ну, иди, вкушай, помолись Богу. Почему? Потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Но не так здесь, не так в этом случае. И Павел говорит, я говорю вам как рассудитель, рассуждайте. Чаша благословения. Слушайте, братья и сестры, вот здесь удивительные образы. Чаша – это чаша благословения. Причем интересно, что он начинает с чаши, которую благословляем. Не есть ли приобщение крови Христовой? Вот здесь неожиданный образ, о котором мы не часто говорим, не часто думаем, но... И совершенно очевидно, что Павел говорит о хлебопреломлении, о событии Евхаристии, о событии причащения. Вот это три слова, которые используются для обозначения одного и того же события, заповеди Господа Иисуса Христа, когда мы преломляем хлеб и участвуем в чаше. И Павел говорит, что участие в чаше, вот здесь слово «койнония», которое я как-то уже обращал внимание, это участие в чаше ведет нас к приобщению. Брат и сестра, слово здесь «общение». И мы приобщаемся крови Христовой. Точно так же хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Смотрите, какие глубокие, важные истины здесь для нас. Когда мы участвуем в хлебопреломлении, это приобщение к страданиям Господа Иисуса Христа, к Его пролитой крови и ломимому телу. Но, слушайте, братья и сестры, какой двойной смысл обретает вот это выражение «хлеб, который преломляем». Хлеб символизирует ломимое тело Господа Иисуса Христа и одновременно с этим означает приобщение. Или же дальше, причащение, так? Приобщение к телу Христову, которое есть церковь Господа Иисуса Христа. Еще раз хочу повторить эту мысль. Здесь Павел использует приобщение тела, участие в хлебе, как средство приобщения, соединения. Как средство свидетельства, что мы члены одного тела, что в жилах наших, в переносном смысле, течет эта новая кровь, кровь Христова, да? Что мы свидетельствуем через хлебопреломление о том, что мы все являемся членами одного тела, тела Христова, то есть Церкви Божией. 18 стих, хочу обратить на него внимание, потому что Павел пишет, посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Обращаю внимание на этот стих, почему? Потому что храм еще стоит. Потому что, когда Павел пишет первое послание Коринфянам, в храме приносится жертвоприношение. Пройдет еще 16 лет в 70-м году храм будет разрушен. Прекратятся жертвоприношения. Но на время написания первого послания Коринфянам еще приносятся жертвы. И Павел усматривает прямую связь между теми, которые едят жертвы, приносят жертвы, они участники. Да? И в этом смысле, братья и сестры, хлебопреломление – это духовное питье, это духовная пища для христианина. Это как, знаете, опять хочу образно сказать, братья и сестры, не буквально, но это как переливание крови, вот этой свежей, здравой крови, Христовой, в нас, да, как напоминание о том, что мы дети Божьи, что мы вместе составляем одно тело, тело Христово. И, наконец, заканчивая, хочу еще раз обратить внимание, Павел говорит, вы понимаете, о чем я пишу? Не то, что идол есть что-нибудь, но, или что идоложертвенное значит что-нибудь, нет. Но когда вы после богослужения спешите быть участниками в трапезе, посвященной идолам, вы служите бесам, а я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Здесь вопрос, а как такое вообще можно себе представить? Братья и сестры, вспоминаем 8 главу. Павел пишет, в этом мире, где мы живем, вы, братья и сестры, язычники, в том мире, в котором вы живете, есть много богов и господов много. И вот уверовавшие во Христа Иисуса в Коринфе, уже неоднократно говорил эту фразу, уверовавшие несут за собой, за своими плечами, несут это наследие языческое. Они так были воспитаны. Они не против Иисуса Христа. Но есть же много других богов. И они успевают поучаствовать в трапезе Господней. Потом родители поклонялись этим божествам. Ну как же? И я тоже должен. И вот то, что нам мысленно даже трудно представить, имело место в Коринфе. Почему? Потому что не так просто мы расстаемся со своим прошлым. Оно сидит в нас. Оно проявляется. И для Павла это несовместимые вещи, когда он говорит, вы не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Вот здесь слово трапеза. Стол Господень, вокруг которого мы собираемся. Брат и сестра, очень непростая 10 глава. Но в равной степени мы можем сказать сегодня, что все, что происходило с Израилем Ветхого Завета, это уроки, это примеры для нас, это предостережение для нас против всеядности, против того, когда мы не рассуждаем о том, что мы делаем, как мы поступаем. Я говорю вам, как рассудительно. Это же слово сегодня относится ко мне, каждому из нас. Сегодня вновь Господь приглашает нас стать участниками в чаше благословения. Брат и сестра, сегодня через участие в хлебопреломлении ты и я можем приобщиться к крови Христовой, приобщиться телу Христову, пережить благословение. Пусть это будет так. Пусть это будет особым переживанием для каждого из нас. Пусть Господь благословит нас. Я хотел бы, чтобы мы в кратких молитвах могли воззвать Господу, возблагодарить Его за то, что сегодня нас недостойных Он приглашает быть участниками в Его трапезе. Пусть Ему будет слава за это. Аминь.